Марианна Красовская. Про ведьм и ослов. Глава первая. Нехороший подарок. «У меня для вас подарок, госпожа Хмельная. Георг Павелевич, я ведь вас просила называть меня по имени». Мужчина, что опустил локти на барную стойку, пристально вгляделся в мое лицо и усмехнулся как-то недобро. Был поздний вечер, приличные люди уже разошлись по домам. Мне бы закрывать зал и начинать уборку, но начальник полицейского департамента Буйска никуда не спешил. Ну, конечно, ему ли бояться ночных улиц? Я не люблю свою фамилию. Звучит она слишком уж провокационно. А что поделать, если мой покойный супруг был потомственным... Нет, не ресторатором, а кабачиком. Это уже после его смерти я превратила обычное питейное заведение в небольшой уютный ресторанчик. «Как желаете, Ильяна Ильяновна!» Я снова вздохнула, красноречиво покосившись на дверь. Хоть бы Август, что ли, побыстрее вернулся. А то не ровен час, господин Туманов руку и сердце предлагать будет в третий раз. А у меня такой соблазн согласиться, если и не на законный брак, то на тайный грех. Так что за подарок-то? Не томите. Вот. Туманов выложил на стойку какую-то бумагу. Я притянула ее к себе, с любопытством наклоняя голову и пытаясь разглядеть в неверном свете масляного светильника выцветшие чернила. Ах! Сердце вдруг замерло, а потом заколотилось о ребра с такой силой, что у меня закололо в груди. Похолодевшие пальцы задрожали. «Откуда это у вас?» Выдавила я из себя, глядя на приятного с виду мужчину с ужасом. «Вы же умная женщина, Ильяна. Догадаетесь сами?» «Дочка ювелирова отдала», — безнадежно шепнула я. «Да, я слышала, что она в Буйск вернулась. За починку дома, говорят, принялась». Август рассказывал, что девочка вся из себя деловая. «Все так. Нашла тайник, записи принесла мне. Сказала, что справедливости желает». «Странная эта штука. Справедливость». Я уронила бумагу на гладкую деревянную поверхность, а потом достала из-под стойки бутылку крепкого вина и чистый стакан. Плеснула себе. Ковальчик ведь ее убил тогда, а она не умерла. Вы знали, что я хотела сиротку к себе забрать? Жалко ее стало.
Знал, конечно. Вы же ко мне и приходили, просили о помощи.
И вы мне не помогли, Георг Павелевич. Второй раз не помогли.
Вы были вдова с младенцем на руках. Куда вам еще сирота убогая? К тому же девочку забрал другой человек, мужчина.
Я кивнула, зажмурившись и залпом опрокинув в себя вино. Теплее не стало. Меня колотило, как на морозе. Эта бумага, что лежала между нами на столе, содержала мой смертный приговор. Интересно, меня повесят или еще что придумают? А ресторан? Отдадут ли его Августу или конфискуют все имущество? К мужу-убийцам в Буйске милости не было. И что теперь? Стыло, спросил я Туманова. «Если вы мне это принесли, то все знаете.
Арестуете меня сейчас или позволите попрощаться с сыном?» «Я ведь уже сказал, что это подарок».
Георг покачал головой укоризненно.
«Забирайте. Копии у меня нет, я клянусь».
«А что вы хотите взамен?» Только что пережившая мысленно позорную смерть, я никак не могла его понять.
«А сами как думаете?»
«Меня?» — скривила я губы. «Ясен пень, о браке речь уже не шла. Но я знала, что нравлюсь ему, очень нравлюсь. Георг ухаживал за мной несколько лет. Вначале предлагал стать его любовницей, а потом
видя, что я не заинтересована в тайных отношениях, звал и женою. Но теперь я была в его руках. Он мог требовать, а я подчинюсь. Я так хочу жить. Я так боюсь суда и позора. Он молчал, глядя на меня и поглаживая острую бородку. Мне он раньше казался похожим на Атоса из старого-старого кино. Теперь же сходство исчезло. Все мужчины одинаковы. Им только дай власть в руки, и они уже не помилуют. «Вы хотите прямо сейчас?» — нервно спросила я. «Или на постоянной основе?» И поскольку он все еще сверлил меня глазами, я принялась расстегивать пуговки на блузке. Паника с головой захлестнула меня. Я должна была немедленно услышать заверение, что я в безопасности, что о бумаге никто и никогда больше не узнает, особенно Август. «Подойдите ко мне, Ильяна. Мне плохо видно». Я вышла из-за стойки на неверных ногах, встала перед ним. Мы были одного роста. Наверное, это недостаток для мужчины, особенно для главы полиции. Он не выглядел внушительным и сильным. «Что вы от меня хотите?» — прошипела я истерично. Хотелось орать, но я пока сдерживалась. Ненадолго меня хватит, конечно. «У вас настолько плохо с личной жизнью, что вы готовы шантажировать немолодую вдову? А может...» Он положил палец на мои губы, заставляя замолчать. «Успокойтесь, Иль. Мне ничего от вас не нужно. Я же сказал, это подарок. Не все мужчины — подлецы и сволочи. Но вы же...» Я надеялся на поцелуй или хотя бы на благодарный взгляд, а большим даже помыслить не мог. Чего вы так испугались? Но я... Иль, у меня хорошая память, я все помню. Я прекрасно знаю, почему вы это сделали, и вы верно сказали, я виноват в том инциденте не меньше вас. Вы просили о помощи, а я отказал. Не плачьте, не нужно. Я ненавижу женские слезы. «Я убийца!» — вырвалось у меня со всхлипом. «Я тоже. Разве вы этого не знаете? На моих руках крови столько, что не отмоешь. Я убивал лично. Я убивал по закону. Не мне вас судить». Он криво улыбнулся и подхватил шляпу. «Лучше сожгите расписку». «Непременно». «Прощайте, Иль. Берегите себя». Я молча смотрела, как он уходит, и не могла сдвинуться с места. Шепнула только: «А поцелуй?» «Отдадите, когда сами пожелаете. Если пожелаете, конечно». Вернувшийся Август застал меня отчаянно рыдавшую в кресле в обнимку с бутылкой. «Мам, ты чего? Что-то случилось?» «Все хорошо, малыш». Вопреки обыкновению, он не обиделся на малыша, не стал возмущаться и пыхтеть. Присел рядом, забирая у меня стакан. «Тебя кто-то обидел? Это Туманов, да? Он тебя оскорбил. Я его убью, ты слышишь? Прямо сейчас догоню и убью». «Нет, Густ, не нужно никого убивать». Я утерла слезы и попыталась встать. Ноги не держали. «Я просто очень устала». «Да, устала. Я старый, Густ. Я больше не вывожу».
«Да что ты такое говоришь, матушка? Ты же у нас ведьма, а ведьмы не стареют и не устают».
«Не смешно».
«Очень смешно. Ты ведьма, а я осел. Сама же говорила столько раз. Ты вон крокодилуса своими руками когда-то забила. Хрупкая и нежная барышня, зубастую кровожадную тварь».
«Прости, я купила чучело у торговца диковинками».
«Так, я помогу тебе лечь в постель.
Полы не мыты, стулья не расставлены. На завтра нужно поставить в печь мясо».
«Мать, ну зачем? Забей. Завтра свадьба в доме Ковальчиков. Весь город там будет. Закроем ресторан, все равно никто не придет».
«Свадьба? У ювелировой дочки?»
«Две свадьбы, если быть точным. У Миланы и ее сестры Аглаи».
«И кто же женихи? Неужто нашелся кто-то, кто сиротку презрел? Не дурной ли человек? Не нравится мне это, Густ».
«Да уж, нашлись. — хмыкнул сын. «Поверь, еще какие женихи! Княжьи сыновья оба! Синегорский и Озеров!»
Другие бы за девочек обрадовались, но я остро помнила свою короткую, но весьма насыщенную семейную жизнь. Не дело это, когда сироту в жены богатый мужчина берет, как бы не было беды. «Мы на свадьбу приглашены?»
«Я? Да». Август поглядел на меня с хитринкой.
«А еще кто?»
«Туманов приглашен. И половина города».
«О!» — я смутилась. «Черт, я ведь ему сейчас наговорила всякого. Что он обо мне думает теперь?»
«Знаешь, Миланка кофе очень любит», — подмигнул сын. «А ты лучше всех в Буйске его варишь. Возьмем жаровню, кофе и джезвы и заявимся. Будь уверена, не прогонят».
«Да, так и сделаем».